Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге царей. И сегодня, после небольшого перерыва, мы продолжаем, точнее, начинаем главу 7. Сейчас, вплоть до 11 главы, все будет касаться, все темы будут иметь отношение к Шломо, к его тем поступкам, которые выглядят совершенно неоднозначно. Но в свете пояснение наших мудрецов, все становится на свои места, и даже то, что выглядит, казалось бы, как каким-то обвинением в адрес нашего одного из величайших царей после царя Давида и мудрейшего из всех живших на планете, которого не было ни до него, ни после него, так говорят наши мудрецы. Мы будем пытаться донести ту правду, которая сказана от нашем великом царе. И вот первый стих. «И свой дом Шломо строил 13 лет, строил 13 лет и окончил весь дом свой». Давайте напомним, что на 4-м году своего правления, после того, как умер его учитель Шими бен Гера, тот, который был величайшим мудрецом в его поколении и которого царь Давид взял для того, чтобы он был учителем самого Шломо, хотя Шими бен Гера выступал против царя Давида в свое время, когда он уходил в изгнание, оставлял Иерусалим, поднявшись на Масличную гору, и там вышел этот негодяй и бросал в него камни, поносил его как мог. И тем не менее Давид оставил его в живых. Мы разбирали вопрос, как эти темы в предыдущих главах, как Шломо смог с ним расправиться, как своей мудростью он понял, что Шими бен Гера покинул город Иерусалим, несмотря на ограничения, которые были на него наложены самим Шломо. И теперь, когда Шими бен Гера больше не находится, он больше не с нами, происходят два события. Первое. Шломо начинает строить храм, и это не могло произойти, пока Шими бен Гера был жив. То есть было какое-то отрицательное влияние у Шими бен Гера на Шломо в этой теме, но и другого не произошло бы, по-настоящему отрицательного. Шломо никогда бы не женился на все то время, пока жил Шими бен Гера. Шломо не осмелился бы взять себе в жены дочь Паро, батью, но не ту батью, дочь Паро, которая была спасительницей за Моше Рабейну, а другая батя, о которой также мы много говорили. Новая батя, батя на два, тоже дочь фараона египетского, Шломо нарушил. Мы также говорили об этом, что какие были тут нюансы, как можно было его оправдать. Он совершил нарушение, потому что сказано в Торе, что Мицри не войдет в народ Израиля. Мицри, наши мудрецы толкуют, и пусть и написано в мужской форме, однако мужской род, однако распространяется этот запрет и на женщин, которые проходят гиюр, женщины-египтянки, и, соответственно, можно жениться с герей цедек, которые родом из Египта, являются этническими египтянами. Речь идет о сегодняшнем времени, потому что сегодня мы уже не знаем, кто амалек, кто египтянин, кто амонитянин, а кто моавитянин. И поэтому нет ограничений ни для какого человека, ни для какого народа. Каждый сегодня может прийти и пройти гиюр, стать частью еврейского народа. Но тогда, когда мы знали, кто такие этнические египтяне, когда еще Санхерив не пришел, не захватил весь Ближний Восток и всю Среднюю Азию, и, в общем-то, весь мир цивилизованный на тот момент, и перемешав народы, он как бы лишил теперь... С того момента начинается отсчет вот как бы вот это вот отсутствие возможности с точностью на 100% утверждать об этническом происхождении того или иного народа. Ну, разумеется, кроме евреев. И... Египтянин, который проходит гиюр, только как мужчина, так и женщина, только третье поколение разрешено уже войти. То есть они могут войти в народ Израиля и жениться с другими герои цедек, с амонитянами, моавитянами, неважно, но между собой. Но народ Израиля народ Израиля с евреями, они не могут жениться на евреях. И Шломо, нарушил этот запрет, потому что он взял себе батью, которая только что прошла гиюр, и, соответственно, это расценивается как нарушение, несмотря на то, что мы приводили много объяснений, что это была пелегиш, что она была долгое время, как бы он не жил с ней полной жизнью, как муж с женой, а она оставалась в каком-то состоянии таком подвешенном. Но наши мудрецы говорят в Вавилонском Талмуде, что мужи Великого Собрания, Аншей Кнесет Агдола, заседали, и они хотели внести, составляли список тех нечестивцев, у которых нет будущего удела в будущем мире. Среди них были гедьотот. Гедьотот — это простые люди. Они, может быть, не простые люди, но они не цари. Имеется в виду, не цари. Гедьотот в данной ситуации речь идет о не царях. Среди них был Доэг Адуми. И четыре царя тоже вошли. Три было гедьотот. Ученик. Об этом будем говорить, начиная где-то с 18-20 главы. Элиша, ученик пророка Ильяу, у него был тоже ученик Гейхази, который также попадает в этот список. Он не обладал, безусловно, большим потенциалом, ибо не стал бы Элиша, один из величайших из пророков, брать себе в ученики такого человека, но, по-видимому, где-то что-то он не смог доисправить, и вот тот великий потенциал, он был направлен в обратном направлении, и вот он не смог стать просто обычным евреем, или евреем, который немножечко грешит. Он стал великим грешником, о котором также сказано, что у него нет удела в будущем мире. Ну и среди царей Менаше, Амон, и хотели внести царя Шломо. И в этот момент появилось изображение Дьюкано. Дух царя Давида появился, стал витать в Бейт-Мидраше в этот момент, когда заседали наши мудрецы, и он начал умолять, чтобы они этого не делали, чтобы Шломо не вносили в этот список нечестивцев, тех царей, среди тех царей, у которых нет удела в будущем мире. И после того, как они отказали Давиду, потом раздался батколь, в общем, Всевышний с небес сам вмешался и сказал: вы не понимаете, о чем речь. Почему они, ничего они не понимали? Мы будем читать о Шломо, я говорю, до 11 главы, сегодня уже упоминал, будет речь идти о царе, ну, так или иначе, в том или ином аспекте будут связаны эти главы с деятельностью Шломо, с его жизнью. Будет сказано, что он... Его жены совратили в конце его дней, и он стал служить идолам. Вот это нужно понимать не прямо, а как наши мудрецы объясняют, что у него просто не было сил уже контролировать своих жен. Он ошибся в том проекте, когда он хотел, пытался исправить весь мир, так говорит Зоар, другие источники, и таким образом, женившись, взяв себе в дом и сделав им гиюр предварительно 1000 жен, Шломо хотел через них оказать влияние потом на царские дворы и таким образом распространить, если не иудаизм, то веру в единого Всевышнего по всему миру, чтобы обратить все, так сказать, влияние на все царские дворы, а оттуда уже и влияние распространится на всю страну. Это у него не получилось. Более того, Шломо сам подпал в то время, пока он еще был в расцвете сил, пока, по-видимому, он контролировал своих жен и не поддавался их влиянию. Но в конце дней жены эти уже делали, что им вздумается, приносили воскурение и жертвоприношение для чужих богов в самом Иерусалиме. Ну и закончилось это все плачевно. Однако Всевышний вмешался и сказал, что несмотря на то, что сказано в книге царей о том, что Шломо почти служил, сказано не почти, а черным по белому, что он служил идолам. Однако понимать это нужно так, что на него возлагается вся ответственность за то, что другие его жены служили идолам, потому что он мог бы этого не допустить, прежде всего не женившись на ней и не взяв себе, опять же не нарушив другой запрет. Ло ярбе, ло сусим, кесеф и загав, и жен. То есть не преувеличит царь. Приумножат у себя коней без необходимости, без надобности, на то не идет речь о каких-то армейских корпусах для того, чтобы там, конная армия, которая должна сдерживать или отражать натиск врагов, да не примножит золото и серебро, а мы тут увидим, что у нас есть много золота и серебра, но опять же, не для то, что для храма нужно было, все это Шломо использовал по предназначению, а вот лишнее добавочное золото, в котором не было необходимости, это он как бы преувеличил в этом, ну и да, не умножит жен, 18 жен, так говорит Аллаха, так по мнению Рамбама, Райвит спорит с ним, включая пилакшот, включая наложниц, это то, что можно царю иметь. В другом случае, если это просто еврей, который может иметь, есть у него деньги, он богатый человек, он может расширить свой гарем, он может взять себе 1000 жен. А вот царь нет, царь ограничен в этом. И вот за все это он был наказан, однако Всевышний не позволил мудрецам, мужьям Великого Собрания, ввести его в список этих нечестивцев, царей нечестивцев, у которых нет будущего удела в будущем мире. И построил он, стих 2, и построил он дом леса Ливанонского длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей, а высотой в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровыми брусья лежали на столбах. Начал Шломо строить свой дом из кедров. Видите, храм был сделан из камней. А дом свой он строил уже не, то есть как бы показывая тем, что храм должен быть вечным, а дом из дерева, пусть кедры это очень ценное дерево, одно из самых крепких и прочных деревьев, плюс они имеют огромную высоту и огромные габариты, что можно, что позволяет использовать их как балки, как несущие конструкции. Однако все же у них есть амортизация, есть износ. Дерево это может гнить при попадании на него влаги. Его можно легко сжечь, если оголить то место, которое будет замазано каким-то, какой-то штукатуркой, да, как Шломо это делал в храме. То как только ты доберешься до дерева, до этого ствола, его можно поджечь, он выгорит, и вся конструкция может рухнуть. Если вы смотрели наши уроки по книге Эзры и Нехемии, то там мы разбирали эту странную резолюцию, странную декларацию Кореша и письма дополнительные о том, как нужно строить стены. Почему я говорю странные? Потому что на первый взгляд Кореш поступил хорошо. Он дал евреям возможность вернуться в Святую Землю и начать возведение второго храма. Дал свои деньги, финансовую помощь, обязал местные власти местным евреям, у которых нет денег на билеты, оплатить им эту вот возможность каким-то образом. А в те времена можно было или пешим ходом идти, или же ехать на каких-то животных, средства передвижения тех времен. Ослы, наверное, основное было телеги, повозки, запряженные конями, может быть, коровами, быками. И вот все это должны были оплатить местные власти, то есть за счет казны. Вроде бы все хорошо, он возвращает 5400 сосудов золотых и серебряных, небольшой важности, основные сосуды не были среди в тех списках, но тоже 5400 сосудов из золота и серебра. Но наши мудрецы смотрят, что увидят, что там был приказ делать таким образом. 3 ряда камней, 1 ряд из брусьев дерева. То есть, понимаете, что это за стена. Но пока это дерево, опять же, не подвержено влиянию влаги, не иссыхается, или наоборот, не гниет, так эта стена будет держаться. Но в случае войны, в случае бунта, который евреи задумают поднять, можно приложить какие-то ветки деревянные, зажечь их, и вот эти вот ряды выгорят, и стена упадет. Все очень просто. И Шломо строил свой дом именно из кедровых деревьев, а у него была возможность сделать его каменным, и есть мнение, мы сейчас увидим некоторые иллюстрации, что действительно он обшил потом их камнями, но основа, сердцевина этих всех стен, всех несущих балок, конструкции вся была из кедров, для того, чтобы показать, что я не строю этот дом вечно, потому что я не собираюсь жить вечно, потому что мое место это руководить народом Израиля, создать систему, которая будет потом, благодаря преемственности поколений, создать эту возможность для преемственности этой, чтобы потом последующие поколения продолжали соблюдать Тору и служить Всевышнему, нести эту идею в мире. А вечно жить я не собираюсь. Строил он 13 лет, мы прочитали это в первом стихе. Это тоже очень важно. Нам подчеркивают это. И именно этот момент стал ключевым в решении Всевышнего. То есть мы понимаем мудрецов, мы сказали, мы понимаем мудрецов Торы и мужей Великого Собрания, которые хотели лишить Шломо будущего мира. А мы знаем, что такая возможность есть у мудрецов, потому что Тора ло башамайми, Тора не на небесах, она здесь на земле и отдана на откуп Всевышним, отдана на откуп мудрецов. Как они говорят, так и будет. Но сам Всевышний остановил их. А валь почему? На основании чего он? Что стало тем моментом ключевым, который для Всевышнего перевесил ту чашу между заслугами и нарушениями Шломо? Так вот, говорят наши мудрецы, сказано в источниках, что именно тот факт, что 13 лет против 7 лет возведения первого храма, и показали Всевышнему то, где, что для Шломо самое важное, где находятся его приоритеты. И то есть Всевышний дом для Всевышнего, духовный центр народа Израиля, он строил 7 лет, он спешил как только мог, он не пил вина, потому что вино, как известно, расслабляет, вино может причинить тебе, стать причиной сонливости, ну или вообще потери каких-то контроля над своим телом и разумом, если совсем преувеличить. И, разумеется, Шломо по этой причине не употреблял вино, не спал, не ел почти. То есть все время он посвящал тому, чтобы как можно быстрее был построен храм. Свой дом Шломо уже ленился. Какие-то прорабы, какие-то строители, только-то где-то не доглядел, они уже пошли пить кофе, они пошли выкурить сигарету, они уже разговаривают по каким-то средствам связи со своими близкими за счет рабочего времени. И все это, разумеется, растягивало строительство его дома. Ну и так было, это и было хорошо. Стих 3. «И был он покрыт кедрами над боковыми комнатами, которые лежали на 45 столбах по 15 в ряд». 45. Давайте возьмем слово «Адам». Какая у него гематрия? Алиф – это 1, далит – это 4, и мем – это 40. 45. Точно такая же гематрия и у слова «Адам». Числовое значение слова «Адам» – это вот 45, как эти 45 столбов. То есть, опять же, начинает создаваться конструкция, как весь храм. Мы частично его уже рассмотрели, устройство. Нам еще предстоит много элементов разобрать и посмотреть, как заложены в каждом элементе, даже в материалах, которые подбирались для каких-то элементов храма, золото, будь это золото, или камни, или дерево, или медь. И все это было направлено на то, чтобы повлиять на человека, заставить его задуматься. А это и в этом есть проблема, ведь большинство людей, они хорошие, даже неважно, евреи, не евреи. Да, большинство людей по природе своей хотят добра, хотят, не хотят проблем, не хотят, хотят стремиться к хорошему всегда. Да, как говорят, рассказывал рав Йехиэль Якобсон, вот как раз эту советскую фразу, которую здесь тоже Ребес в хедерах в прошлых поколений злоупотребляли им на ата, когда человек плохо учился, мальчик плохо учился, ты можешь, но не хочешь. Так один мальчик потом, который был у него потом на послали к нему уже, от которого отчаялись уже все ребес и другие воспитатели, сказал, ну что это все говорят, ты можешь, но не хочешь. Ну кто не хочет быть нормальным ребенком, нормально учиться? Да, мне не получается просто, да, у меня есть какие-то проблемы, и надо их найти, разобрать и помочь мне. Да, ты можешь, но не хочешь. Да, да. Так, большинство людей в мире хотят. Хотят быть хорошими, хотят не делать злое, да, но не получается. Почему? Потому что есть ецер ара. Ецер ара — это не обязательно та сила, которая подталкивает нас только на какие-то крайне плохие меры, поступки, а иногда просто она нас усыпляет. Когда все хорошо, человек забывает, человек привыкает, как тот, который в Йом-Кипур у нас стоит и вдруг ощущает, что кто-то его бьет в грудь чем-то, что он с возмущением открывает глаза во время молитвы, да, и смотрит, что это он себя бьет рукой по сердцу, да, тут есть такое принято в молитве Амида, во время четвертого благословения, бить себя по сердцу, якобы вот источник наших желаний и страстей и прочего, не всего хорошего. Ну, вот как бы мы его немножечко наказываем, да, пытаемся его. Так вот он настолько увлекся молитвой, или точнее вошел вот в этот вот, идет, просто плывет по течению, он даже не понимает, что он говорит, какие слова он проговаривает, в каком благословении он находится, он лупит рукой автоматически себя по сердцу, да так, что даже не понимает, что он делает. Так вот, для того, чтобы помочь человеку, напомнить ему о том, что, как нужно правильно жить, кто управляет этим миром, что мир этот не эвкер, и не может делать все, что тебе вздумается. Вот и построен был таким образом храм и все его элементы для того, чтобы напомнить нам о том, что есть, ну, то, что было сказано. Вот, пожалуйста, 45 столбов. Почему? Ну, какой-нибудь инженер, если получил бы схему дома Шломо, мы, слава богу, ее не имеем, потому что, ну, дом был тогда, очевидно, сожжен захватчиками, да, или, не знаю, просто был перестроен уже, может быть, с последующими поколениями, но современные инженеры или умельцы какие-нибудь начали бы рассуждать, вот тут так, это вот такая балка, это такая свая, это такой столб, да, он несет на себе вот такое количество тонн веса, и поэтому для того, чтобы правильно все это распределить, чтобы это здание хорошо стояло и не рухнуло при первом же землетрясении, да, вот нужно было именно 45 столбов, а не 35. А нам говорят мудрецы, нет, каждый столб, каждая комната, все это имело смысл. Адам, что значит Адам? Вот прежде всего идет речь о хоромах, о дворце царя Шломо. Это его дом, да, но дом он же был и местом, где он заседал. То есть там было несколько элементов. Сейчас мы прочитаем дальше, а потом попробуем после прочитанного увидеть это, как рисуют современные наши не мудрецы Торы, да, но люди, которые на основании источников, религиозные евреи, да, которые на основании наших источников проверенных пытались вот воссоздать схемы или внешний вид дома Шломо. И давайте будем продвигаться. Четвертый стих. И около окон было три ряда. И окно против окна в три ряда. И все проемы, дверные рамы были четырехугольные по форме. Помните, а какие могут быть еще? Могут быть пятиугольные. А сейчас у меня этой иллюстрации нету. То есть она где-то находится внутри компьютера, я ее не подготовил, потому что не думал об этом говорить. Просто когда мы разбирали устройство Гейхаля и Кодеш Кодашим, там есть место, есть мнение, что было пятиугольное. Есть, объясняет таким образом, что как будто бы это ступенчатые, словно ступени, да, вот такие рамки расходились одна к другой, от другой. Да, а есть мнение, что это были по-русски косяки, на косяк, мошков. То есть косяк и это перекладина сверху, дверного проема, они имели форму пятиугольника. То есть у них было пять граней. То есть это были как круглые балки, которые были сделаны, обрезаны таким образом, обтесаны таким образом, чтобы... Вот у Шломо было четырехугольное. Стих 6. И передняя часть дома с колоннадой сделал он длиной в 50 локтей, шириной в 30 локтей. Все делим на 2, получаем в метрах, да, а перед ней вход с колоннами с брусом над ними. И зал престола, где он судил, зал судебный, сделал он и покрыл весь дом, весь пол кедром. А сделай плитку. А почему не сделать мрамор? Удобнее ходить. Нету амортизации. Кедровые деревья, они ведь от того, что по ним ходят люди, а это же не храм, в храме, там по всей территории коины ходили босые. А здесь-то люди ходили к нему в сапогах, в сандалях, кто в чем, ну, кто, какая мода была, в каком государстве, в чем он приходил. Если это было прилично прийти в сандалях к Шломо. И, разумеется, обувь это стирала, пол делал. Так он, человек, когда идет по кедрам, по этому полу, опять же, он понимает, пол этот протирается, пол этот не вечен, как и я. Сейчас я пришел на аудиенцию к царю не просто по каким-то вопросам, а мы же говорим, что это зал суда. И, разумеется, на этого человека все это тоже оказывало влияние. Почему деревянный пол? Потому что как этот пол не вечен, так и я могу очень быстро укоротить свою жизнь, если я продолжу врать, если я не буду честен во время суда против своего оппонента. Ну и, а вот когда мы дойдем до тронного зала, где был трон Шломо, кисе Шломо, это там же было, вот в этом зал суда, так там вообще у людей у всех они впадали в страх, да, потому что на них влияли вот эти вот львы и медведи, и рычание всех этих животных. Только от одного вида можно было сойти с ума от страха, от того, как Шломо поднимался на этот трон, и начиналось рычание, мычание. В общем, там несколько мнений. Основной мидраж, основная информация об этом троне находится в Таргум, перевод на арамейский язык, Мегилат Эстер. То есть обычно это параллельный перевод, но иногда есть отрывки, которые просто вот, они являются объяснением. Например, мы говорили в книге Шмуэля о том, как выходил Голиаф на встречу к царю Давиду для того, чтобы сразиться с ним. Простите, он выходил каждое утро 40 дней, еще до того, как Давид вышел на бой против него. Да, и он поносил Всевышнего и, не дай Бог, и все наши устои нашей веры. Так вот, Таргум там рассказывает уже все его монологи. Он приводит в переводе этом, что он говорил конкретно. Конкретно о троне Шломо будем говорить позже, когда коснемся его непосредственно в стихах. Ну, а нам сейчас важно разобрать вот это устройство, продолжить разбор устройства этого зала. 7 стих. «И зал престола, где он судил». Что, только что о нем говорили, да, зал судебный сделал он и покрыл весь пол опять кедром. А его дом, где он жил, в другом дворе, позади судебного зала, и был такого же устройства. Ну вот теперь пришло время показать иллюстрации, которые есть. Это самое яркое, что я нашел, самое лучшее. Никто не знает, каким он был на самом деле, артефактов у нас не осталось. Давайте мы попросим включить нам, дать нам эту опцию. Вот, я сейчас открыл. Вот один из вариантов дома Шломо. Ну, не очень изысканный на первый взгляд, да, но нам не важна красота внешняя, красота внутренняя. Хотя что-то в этой строгости есть. И что у нас еще есть? Вот такое мнение. Тут написано «Бейт Амелех Веаулам Амудим Шитат Радак». Радак – один из величайших мудрецов эпохи Ришоним. Вот как он все это делает. Вот Бейт Яар Леванон, вот у нас колоннада это, помещение. Есть те, которые располагают вот это место впереди. И если у нас это... Вот, пожалуйста, другая картинка. Значит, здесь написано «Улама Мишпат». Вначале идет место, где заседали во время судебных разбирательств. Кисе Гамишпат, здесь рядышком, тоже для того, чтобы львы своим рычанием, да и сам царь Шломо, от которого все боялись, да, он восседал там на троне и показывал, наказывал, указывал. Там же, не там происходил суд с двумя женщинами, потому что это было сразу после его воцарения, а дом этот еще не был построен. Улам Га Амудим, вот теперь здесь эту колоннаду располагает Радак. Бейт Яара Леванон. Мы об этом почти ничего не говорили. Что такое Леванон? Леванон, слово происходит от слова лаван. Лаван – белый. То есть это что-то... Гар Леванон называют храм. Сам храм считается. Тоже такое название имеет. То есть это не имеет отношения к Ливану, если кто задался вопросом, а Лаван – это символ чистоты, белые одежды, китель мы надеваем в Йом-Кипур, хазан, по крайней мере, у кого какие обычаи. В кителе мы сидим в белой одежде за праздничным столом в Леля Седер, в пасхальный Седер. В общем, вот поэтому такое название. А вот теперь и отрицательные явления, о которых говорили, будем говорить. И построил он для дочери Паро, которую взял себе Шломо, дом, подобный этому залу. Уж зачем ей такой зал, не знаю. Она вряд ли проводила какие-то суды, да и не могла. И известно только, что вот было такое место, которое называется Мило. Сегодня в Иерусалиме, недалеко от Храмовой горы, недалеко от самого старого города, совсем близко, да, там расстояние нескольких сот метров, есть место такое очень популярное среди туристов и просто для отдыхающих. Там есть большое количество ресторанов, кошерных ресторанов, особенно молочные. Это место называется Мамила. Это называется такое странное название, да, похоже вообще на какие-то французские, да, но, или итальянские. Так это вот от слова Мило происходит. Вот там и было мило. Что такое мило, в свою очередь, слово лемалот, наполнять. То есть там где-то были какие-то долины, и царь Давид засыпал это место для того, чтобы подготовить место для олей регалим, для тех, кто поднимается в храм, и потом будет ставить свои шатры, свои палатки, с которыми они пришли. Да если уже и дождя нету, то можно и без палатки, просто так под открытым небом, когда, если это не холодно, не сезон дождей, вот после, сразу же после Суккота. Но место нужно для того, чтобы разбить лагерь, развести огонь, приготовить пищу. И вот в этом месте Шломо потом построил дом для своей царицы, вот этой вот злосчастной дочери Паро. То есть отец Давид делал какие-то пробоины в заборах для того, чтобы облегчить людям, чтобы они не делали какие-то обходы, если сократить им путь дойти до Храмовой горы. А Шломо замуровал некоторые проходы для того, для своих удобств, уже не ради народа. Ну и, разумеется, это тоже ему меняет вину. 9 стих. «Все это сделано было из дорогих камней». И идет речь не о драгоценных камнях, а о дорогих камнях, как мрамор, как другие виды, газит, авнегазит, что-то базальтовые камни. «Из дорогих камней, обтесанных по размеру, опиленных пилою с внутренней и наружной стороны стены от основания до стропил. И кроме этого, все постройки до большого двора». Зачем нам... Опиленного пилой. Зачем нам это подчеркивают? А тут нам нужна история. Можно и привести историю, вспомнить о том, как Шломо добывал шамир. Тот червь, на самом деле Маараль, который все время в своих хидуше агадот, пояснение вот таких вот странных мест, разных историй фантастических и полуфантастических из Шаса, из Вавилонского Талмуда. Так вот, у него есть такая книга, подборка всех его комментариев именно вот таких мест. И там он говорит, что это сила некая, которая существует в природе и которую Всевышний хранит для того, чтобы... для чего? Ну вот, дважды всего человеку доставалось этот шамир или иначе, по Маоралю, скажем, обладание, возможность обладания этой силой и использования ее. Моше Рабейну ее получил, ему принес ее орел для того, чтобы Моше мог вырезать на Авней Хошин, то есть были 12 камней у драгоценных у Коэна на груди, и на них были выгравированы имена всех колен. Если это Гад или Дан, так это простое дело, всего две буквы. А если это Рувен, где целых 5 букв, ну, тут уже нужно постараться. И драгоценные камни, если там, а там были разные камни, в том числе и бриллиант, по-моему, он Иуде принадлежал, если не ошибаюсь, как раз самый твердый элемент в природе, которым, наоборот, он все режет. Сегодня есть камень сапир, искусственный, кажется, кристалл, который выращивают для того, чтобы потом вставлять вот в дорогие часы. Так вот, там по какой-то шкале, я помню, какая шкала, там есть 10 единиц, до 10 единиц, не помню чего. Так вот этот вот сапир, он наиболее крепкий, буквально искусственно произведенный камень, который приравнивается по своей твердости к бриллианту. То есть царапину получить от удара о стену очень тяжело, если такими швейцарскими дорогими часами вдруг во время игры какой на спортплощадке зацепишь какие-нибудь железные ворота. Да. Но Шломо или Моше Рабейну, у него этих проблем не было. Ему не нужно было искать какой-то искусственный камень или каким-то образом искать алмазное перо для того, чтобы вырезать на этих камнях имена. У него был Шамир. Всевышний ему дал. Другим он не давал, потому что если эта сила может вот так вот, как лазером, резать природу, резать дома, резать камни, скалы, горы. Представляете, если такая сила, ею начнет будет обладать какой-то нехороший человек с плохими замыслами. Так вот и получится, вот, как в детских сказках, да, о том, что протянул руку, да, и гора упала, и так далее. Все это, в принципе, может стать реальностью, если этим шамиром кто-то будет обладать, кому лучше им не обладать. Поэтому Всевышний сокрыл эту силу где-то, мы не знаем где, в нашем мире, и она досталась только двум евреям, Моше и Шломо. Шломо резал камни для того, чтобы из них сооружать. Потом камни транспортировались уже обычным путем, кажется, мы это разбирали в предыдущих главах, и устанавливались вокруг храмовой горы для сооружения стен самого храма, не Иерусалима, а храма. Здесь же подчеркивается, что резали уже обычными материалами. Во-первых, камни были меньше. Там были камни самые большие, которые упоминаются в Танахе, это 15 локтей, то есть 8 с лишним метров где-то, или 7,5 метров до 8, зависимо, как раз тут строительная ама, строительный локоть, он 6 тфахим, не 5, 6 кулаков, то есть там может быть и 60 сантиметров, если мы говорим о стройке, понятиями чертежей, да, или расчетов каких-то тех времен. А здесь у него будут... Сейчас мы увидим, в одном из стихов будет говориться, какие были камни, ну, такие вполне уже подъемные даже для нескольких рабочих. И они-то резались пилой. Почему? Так это же не храм, это же не храмовая гора. Здесь уже Всевышний Шломо не давал этого червя, хотя не нужно было опасаться, что он распорядится им неправильно. Для обычных целей, для будничных целей, для простого, непростого, но не обладающего такой святостью, как храм, дома Шломо, дворца Шломо, такая сила, как Шамир, уже не давалась. 10, стих 10. В основании положены были камни дорогие. Нет, мы прочитали его уже. Стих 11. Из верхних были камни дорогие, обтесанные. А нет, простите. 10 стих такие. И в основании были положены камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей. Все же меньше, чем на храмовой горе уже. Да? И камни в 8 локтей, то есть 5,4 метра. Ну да, несколько работников все-таки еще не поднимут, но они такие большие уже. И сверх них были камни дорогие, обтесанные по размеру и внутри обшиты кедром. Внутренняя часть имеется в виду, то есть, посмотрите еще раз, попросим картинку, она осталась открыта. Видите, если на предыдущей иллюстрации... Вот, здесь дом деревянный, видно. А когда мы смотрим дальше, здесь уже он обшит. То есть он был деревянным изначально, а потом снаружи был обшит уже для все-таки приличия, чтобы не говорили, почему Шломо живет в таком бедном доме из дерева. А он был сделан уже из камня, обшит камнем. И вокруг большого двора, стих 12, тесанные камни в три ряда, сверху один ряд кедровых брусьев. Также сделано было во внутреннем дворе дома Господня и в передней части дома. Стих 13. «И послал царь Шломо взять из Цора Хирама, сына одной вдовы, из колена Нафтали». Хирам был... Кто такой Хирам? Мы знаем одного Хирама, о котором уже много говорилось в предыдущих главах. Это был царь города Цор, ливанский финикийский царь. Финики на иврите. Современном, так их называют, арамейский народ, говоривший на арамейском языке, группа семитских языков, кнаанеец, вероятно, но даже если он кнаанеец, то не все кнаанейские народы были запрещены, а только те семь, о которых говорится, что они жили в границах Святой Земли, В Торе есть несколько мест, где упоминается 12 канонейских народов, потом 10, потом 7, потом 6 и потом 5. На каждой есть объяснение. Вилинский Гаон говорит, что 12 и 10 – это те, которые жили вне границ этой земли. Два вообще исчезли, призи и князи, их захватили Муав и Амон, они как бы, не как бы, они стали жить на их территориях, а их или вырезали, или они куда-то ушли в изгнание. То есть, но нам эти земли полагаются, и аммонитян, и муавитян по наследству, потому что Всевышний говорил о землях и князей, и призеев. А вот семь – это те народы, которые нужно или изгнать, или уничтожить, которые живут в святой земле. Шесть и пять – это еще там, потому что один народ ушел, Гиргаши, Раши говорит, в Африку. Я видел Ибн Эзра говорить, что в Европу, и называют их немцами тоже. Обычно принято считать, что немцы – это Амалек. Ну, это не наша тема сейчас. И шесть, я уже не помню, почему есть в одном месте шесть. Нет, шесть, потому что один ушел, есть еще пять. Там что-то связано со святой землей. Что только пять из колен, и пять из этих канонейских народов, вспомнил, жили на святой земле, на которую распространялось определение «Зават халаву дваш», истекающее или текущее молоком и медом. Есть и пустыни, есть места безлюдные, безводные. На них жили еще два колена, и поэтому там, в том стихе, где говорится о святой земле, которая течет молоком и медом, и там же упоминается только пять канонейских народов. Хорошо, сделали небольшое отступление, и давайте вернемся. Что же с этим, что же это, кто же этот Хирам такой? Мы знаем Хирама, царя Цора, а здесь, очевидно, это уже еврей. Это не тот царь, который дружил с Шломо и поставлял ему кедры и так далее. Там много хорошего и нехорошего о нем мы говорили. Нафтали, колено Нафтали. Колено Нафтали жило на севере, где-то в Галилее. И часть Святой Земли располагается и на территории современного Ливана, южного Ливана, вот вплоть до Цора. Но вот этот вот Хирам, он был евреем, у которого отец был из колена Нафтали, соответственно, он имеет принадлежность, прописку, назовем ее, колено Нафтали, потому что все это идет по отцу, коинство, левиты, царство, то есть право на наследие, наследование престола, все это идет по отцу, несмотря на то, что по материнской линии идет определение самого еврейства. Но вот отец у него был из Нафтали, а мама была из колена Дана. И говорят наши мудрецы, что он, на него снизошел особый дух, на этого Хирама. За что? Он был награжден. За что он был награжден Всевышним вот, таким особым духом, который позволил ему тем вдохновением, скажут люди современного искусства, да, что он мог вот создавать особые сосуды, которые мы будем смотреть, что в будущем, просто зная из Танаха, из истории, когда будут когда будет сожжен храм, разрушен, и все его сосуды будут захвачены и уведены в плен, они не смогут сдвинуть эти сосуды. Это я забегая вперед, говорю о двух огромных столбах медных, которые были поставлены. Все это было произведено руками Хирама. Ну, он руководил производством. Понятно, что он один не мог отлить такие многотонные элементы. А в Ямшин Шломо море или бассейн, который сделал Шломо и поставил его недалеко от входа в основную часть храма, то есть в Гейхаль, и уже недалеко там видно через вход святая святых, на 12 огромных быках, огромный бассейн, все это из меди, они, каздимцы, вавилоняне, не смогли его сдвинуть. Они просто его распилили, разломили, как могли, разломали на части, и таким образом, просто как лом меди, отправили его вот в таком виде, как трофей отправили в Вавилон для своих нужд. Как же Хираму удостоился вот такого духа особенного? Говорят, что он был сирота, сказано здесь. Да? Сирота, он был сын одной вдовы, то есть отец его умер. И он трудился для того, чтобы содержать свою маму. Мама, очевидно, тоже была надломлена, может быть, да, жизнью, да, и вот этой вот трагедией семейной, да, и не могла себя прокормить. Да и в прошлом-то женщины особо, их работа была сидеть дома, рожать детей, готовить, заниматься пряжей, да, еще какими-то работами по дому не было возможности. Да. В Талмуде говорится такое понятие «айронит». Горожанка, от слова «ир», женщина, которая горожанка, и вот она уже обладает, может обладать какими-то знаниями и специальностями. Но в те времена, даже времена Талмуда, в деревнях, на периферии, в провинциях, женщины сидели дома. Нет мужа, нет кормильца. Вот мальчик вырос, и он все свое время отдавал, посвящал для того, чтобы заработать денег и содержать свою маму, помогать ей жить, как, ну, жить хорошо, да, и Всевышний наградил его, тем, что он получил вот такой особый дух, который позволил ему стать одним из архитекторов первого храма. Царянин, да, не, 14 стих, давайте, отец его, царянин, был медником, а он исполнен был мудрости, разума и умения делать всяческие вещи из меди. Отец его, а зачем подчеркнуто, что он был? Он говорит, что это не просто так. Если вот, например, есть маленькие, всякие правила, маленькие, но их множество, которые могут открыть нам правильный взгляд и подход на то, как все, что работает, как все идет в мире. Например, если пророк, сказано там, Йехезкель бен Бузи, что он сын такого, и говорится, чей он сын, значит, и этот отец его был тоже пророк. То есть он пророк, сын пророка. А если просто говорится Ермияу, пророк Ермияу, значит, что отец у пророка Ермияу наверняка был достойный еврей, богобоязненный, хороший еврей, но он не был пророком. Так вот, здесь также говорит, нам не просто так подчеркивают. Медник – сын медника. Почему? Есть такая фраза наших мудрецов, высказывание наших мудрецов, что пусть человек молится за то, чтобы он как бы смог приобрести уманут ремесло своих отцов. Теперь тут возникает вопрос: а зачем нам подсказывать, что, пусть он, может быть, что-нибудь такое более универсальное, такой нусах молитвы, такой текст. Пусть человек молится, чтобы Всевышний, у него была такая работа, которая принесет ему всегда парнасу, которая даст ему возможность на хорошо лить парнес. Более универсальная фраза. И кто сказал, что не все дети рождаются в точности похожими на своих родителей, на своих отцов. И, может быть, по его природе ему не подойдет быть медником. Но тут есть другой нюанс. Вот этот вот нюанс раскрывает нам комментатор. Когда человек пытается или идет по стопам своего отца, своего деда, то здесь он получает особую помощь с небес. Почему? Мы же сказали только что, что Хирам получил в заслугу своих хороших поступков и заботе о своей маме, вдове, он получил Сиат Дишмая. Но есть еще Сиат Дишмая, еще другая помощь с небес. Молитвы твоих праотцов. Потому что когда твой дед был медником, и твой отец был медником, так они, наверное, молились за своих потомков, чтобы и они потом смогли перенять это ремесло, и чтобы у них была, то есть, как бы, это семейная традиция, это не просто так. Семейная традиция – это масса технологий, это масса каких-то моментов, которые в производстве нужно знать, и не всем они раскрываются, но здесь еще есть и молитвы твоих отцов. То есть уже тебе создана подоплека, создана база, необходимая для того, чтобы ты смог войти в это ремесло с полной силой. Соответственно, лучше пытаться быть как твои отцы, потому что если они и молились, то молились, скорее всего, за вот это. Потому что, кто знает, тут я могу передать свои секреты, а там что-то новая специальность, получится или не получится у тебя ее освоить, кто знает. Поэтому подчеркивается, да, такая маленькая фраза, одно слово, он был сыном медника, да хоть кем угодно. Нет, это очень важно, потому что это, значит, указывается источник на молитвы своих отцов и дедов. И пришел он к царю Шломо и делал у него все работы. И сделал он формы для медных столбов. 18 локтей высота одного столба, и шнурок в 12 локтей обвивает второй столб. И два венца, отлитых из меди, сделал он, чтобы положить на верхушке столбов один венец в 5 локтей высоты и другой венец в 5 локтей высоты. 16 стих. Здесь мы остановимся, потому что здесь начинается очень важная тема. Эти столбы, это была иллюстрация целого мира. Человек, который должен был увидеть их, он мог, кто-то понимает, о чем идет речь, а наверняка этому учили, это тоже передавали традицию. Он мог увидеть очень много и, соответственно, быть подвластным влиянию этих столбов. И говорят, что он хотел их обшить золотом, облить золотом, обчеканить золотом. Но увидел, что они настолько красивые, даже медные, настолько они впечатляют и производят на человека каждого впечатление, что они были оставлены медными. Был отлит огромный столб длиной в 35 локтей. Потом его распилили посередине, разрезали. Эти столбы были установлены на входе в храм, в Огель. Эйхаль, прошу прощения, не Огель, а Эйхаль. И каждый имел высоту, как мы сейчас прочитали, 18 локтей, то есть 9 метров. Достаточно внушительная высота, почти 3 этажа современного здания, если брать. Плюс еще нужно добавить вот эти вот короны, ктарим, которые на них были. Что на них было изображено? Как они выглядели? Ну и главным образом, главное, какой намек в них был заложен, об этом и о многих других вещах из устройства храма, с Божьей помощью в следующий раз. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, и всего хорошего, до следующих встреч, до свидания.